программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я ее ведущий Владимир Рыжков. У нас сегодня необычная тема. Мы будем говорить не о сражениях, не о танковых армиях, не о котлах, не о наступлениях, не о контрнаступлениях. Мы сегодня неожиданным образом поговорим о театре. И не просто о театре, а мы поговорим о главном театре страны, о Большом театре, о Московском Большом театре. И я сразу хочу представить нашего гостя. Это Александр Головлев, историк, научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Университета Высшей школы экономики. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот. Итак, я уже сказал о нашей теме. Мы будем говорить о Большом театре. И это очень интересно, потому что мы будем говорить, естественно, о предвоенном периоде и о том, что происходило с Большим театром в годы войны, и как работал Большой театр, и где был физически, территориально в годы войны Большой театр. Но начнем мы, наверное, Александр, с более общей рамки. Давайте мы расскажем нашей аудитории, что такое был театр для Сталинского Советского Союза. И какое место, вообще какое место занимал театр в партийной и культурной политике? И как партия руководила искусством в виде театра? И какое место вот в этом театральном, в этой, говоря советским языком, в театральной отрасли, театр был отраслью советской культуры, какое место в этой отрасли занимал Большой театр?
Да, спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что корни большевистской и советской театральной политики следует искать в особой роли драматического оперного театра в русской культуре, в том числе и в русской театральной школе.
То есть надо брать еще раньше, надо брать еще императорскую Россию, да?
Да, конечно. Дело в том, что 19 век, это особенно вторая половина 19 века, это то время, когда Россия становится великой театральной державой. Это появление школы Станиславского, которая впоследствии продвигалась в Советском Союзе. Это появление императорского балета, который приобретал известность дягилевскими сезонами. И это появление узнаваемой русской школы. И это означает, что театр становится носителем культурного капитала, как внутри страны, так и за ее пределами. Театр становится той величиной, которую нельзя игнорировать. И когда большевики приходят к власти, то они не оказываются перед табула раса. Они оказываются перед значительной театральной индустрией, которую они пытаются использовать в своих целях.
Вот у меня вопрос сразу, вот, Александр. Ведь все-таки большевики были радикальной партией. Радикальной партией в том смысле, что у них лозунгом был как бы строки из «Интернационала», который стал их партийным гимном и какое-то время был советским государственным гимном. «Весь мир до основания старый мы разрушим». Да? Все-таки театр вот с этими всеми балеринами, вот с этими всеми, значит, «Жизнь за царя», вот этими всеми императорскими ложами, которые были и в Большом театре, и в Императорском театре в Петербурге, все-таки он прямо ассоциировался с элитой, он прямо ассоциировался с роскошью, он прямо ассоциировался с символикой старого режима. Вот, может быть, вот как менялось отношение большевиков? Не было ли у них поначалу стремления вообще закрыть всю эту, значит, не знаю что, всю эту, значит, шайку-лейку театральную и строить новое пролетарское искусство, полностью разорвавшее традицию с царским?
Это потрясающе интересная история. Я буквально на этой неделе закончил статью по истории Большого театра в годы гражданской войны. И интересным аспектом является то, что большевистская партия не была едина. В ней было явно левое крыло, которое как раз-таки требовало не только сбросить Пушкина с корабля современности, но, конечно, сбросить и Большой театр с его позолотой.
Троцкий.
А, строго говоря, это Платон Керженцев. Очень видный оппонент второго видного деятеля, который хотел сейчас вести Луначарского. И Луначарский, которого назначают наркомом просвещения, как раз-таки защищает театра. Дело в том, что он еще до революции был театралом, драматургом, теоретиком театра. И Луначарский как раз-таки пытается предложить альтернативу царскому театру, сохранить те наилучшие достижения, которые были в императорских театрах, но поставить их на службу народа. Он хочет преобразовать театральную индустрию, хотя это мое авторское выражение, в дореволюционной России, в новую структуру, которая будет марксистской, которая будет доступна народу, но которая будет продолжать ставить классический репертуар. И это была диаметрально противоположная позиция по сравнению с партийными левыми.
Но означает ли, что ведь Луначарского назначил комиссаром Ленин? Означает ли это, ну, понятно, что Ленин выбирал не только персону, но Ленин выбирал направление политики. Означает ли это, что сам Ленин тоже разделял вот эту позицию Луначарского, что надо сохранить театр, но при этом его переделать под нужды пролетарской диктатуры?
При жизни Ленина сам большевистское государство занимал две позиции, которые эволюционировали. Большой театр пытались закрыть два раза. В 1919-1922 году.
Интересно.
И в 1919
году... А кто пытался закрыть?
Судя, в 1919 году ситуация достаточно деликатная, потому что подписи Ленина не было, но, скорее всего, он санкционировал инспекцию Большого театра и закрывали его оба раза на основании как экономических причин, так и политических. Дело в том, что опера стоит очень дорого. Это очень большая, очень сложная и дорогостоящая организация. Большой театр сейчас дает работу примерно 2000 человек. Это квалифицированный сложный труд.
Ну да, это сравнимо с крупным предприятием промышленным.
Да, вполне. При том, что история крупного предприятия у нас есть, а история оперного театра нет. И на самом деле это очень большой экономический объект. В то же самое время в стране происходит гражданская война, в стране происходит гиперинфляция. И в Москве наблюдается, как во всех городах Советской России, значительный перебой с продовольствием. И советское правительство стоит перед очень жестким выбором, куда им нужно инвестировать ограниченные ресурсы. В 19 году Ленин становится на позицию более умеренного правого крыла и говорит о том, что Большой театр мы не закрываем. В 22 году он совершенно меняет свое мнение. Он инициирует следующую комиссию по инспекции бывших императорских театров. Это не только Большой, это еще и Петроградские театры. И он говорит о том, что Большой театр стоит слишком дорого.
И то есть мотивация у Ленина была чисто экономическая? Что слишком разорительная штука, да?
Я считаю, что для большевиков нет четкого разделения между политикой и экономикой. В значительной мере это объясняет и сама марксистская идеология, которая смотрит на политику, в общем-то, как на стройку над экономикой. И для Ленина проблема...
И искусство тоже входит в настройку, как мы знаем, по Марксу. Вся сфера идей, науки, культуры, искусства, это все по Марксу настройка.
Конечно. И Ленин говорит Луначарскому в знаменитой телефонограмме, то, что я советую вам положить все театры в гроб. Нарком просвещения следует заниматься ликвидацией безграмотности, а не театром. И это была позиция, которая была одновременно идеологической, потому что Ленин говорит о приоритизации массового образования, ликвидации безграмотности для миллионов человек, что это было очень большим идеологическим проектом советской власти, и о сокращении расходов на бывшие императорские театры со всей их позолотой, с так и не убранной императорской ложей. Но что интересно, само здание Большого театра большевики используют. И когда Ленин пытается закрыть театр, он пытается распустить только труппу.
Ведь, по сути дела, давайте напомним нашим слушателям, что тогда ведь не было Большого Кремлевского дворца съездов, и кремлевские дворцы не были перестроены, то есть не были снесены стены, и не были построены вот те залы заседаний, где в позднем Советском Союзе заседали депутаты союзные. И фактически, раз столица находилась в Москве, нужен был большой зал для больших мероприятий, и другого зала, кроме Большого театра, не было. И я напомню, что именно в зале Большого театра был провозглашен Советский Союз. Именно там состоялось это символическое действие, где было провозглашено создание СССР.
Да, конечно. И для людей, которые родились в 19 веке, использование оперного театра как сцены политических событий было совершенно естественным. Историки показали, на примере Франции, например, западноевропейских держав, то, что театральная сцена и театральный зал являются ареной большой политики. Наверное, было бы уместно вспомнить, что бельгийское государство родилось в театре. Во время постановки оперы «Ля Мёрдо Патси» в знаменитом театре «Ля Моне», откуда началась бельгийская революция. Поэтому... Для большевиков...
Немецкие демократы тоже собирались в театрах, проводили там ассамблеи. Потому что подходящий зал, большой зал.
Да, это крупный зал.
Где можно собрать большое количество народу.
Да, это была совершенно естественная идея, которая даже не вызывала вопросов. Кроме того, Большой театр уже в то время управляется двояко. Есть зависимость от наркомпроса по, собственно, театральным вопросам. Но комендант театра назначается в ЦИК. И после...
Отставки. То есть это была, можно сказать, так высшая номенклатура, да? То есть директор Большого театра относился к высшим чинам и поэтому назначался высшей государственной властью. Получается, что так?
В целом, да. Большевики не разработали единой системы назначения директора Большого театра. И надо сказать, что роль директора менялась. Наиболее харизматичной фигурой еще при Луначарском была Елена Константиновна Малиновская, член старой большевистской гвардии, которая вместе с Луначарским последовательно агрессивно лоббировала интересы театра в Совнаркоме, в Политбюро, потому что во время директорства речь шла о сохранении театра как организационной единицы, о сохранении его труппы и в целом о направлении театральной политики в стране. Это были битвы очень напряженные. Надо сказать, что мои коллеги-историки провели значительные архивные изыскания. Существуют две крупные публикации источников, где была детально реконструирована особенно полемика 22-го года. И это совершенно потрясающие документы. Они показывают ту ужесточенную полемику, которая
царила. А чем дело кончилось? Вот было две попытки, как вы сказали, значит, в 19-м году и в 22-м году. Причем я так понимаю, что наиболее серьезная попытка закрыть Большой театр была в 22-м году, инициированная самим Лениным, не абы кем. Вот. И кто отстоял Большой театр? И какие были все-таки аргументы положены в основу спасения Большого театра? Луначарский?
По большому счету отстояло время. Дело в том, что в конце 22-го года Ленин разбивает паралич.
Угу.
И Луначарскому, и вставшим на его сторону Сталину удается оттянуть решение. Фактически Луначарский
проиграл. То есть они просто заволокители, да?
Да.
Прямое указание Ленина.
Это чистая бюрократическая проволочка, потому что как таковую дискуссию Луначарский проиграл. И фактически большое спасло то, что Ленин вовремя оказался недееспособен.
А так, вы думаете, закрыл бы?
Как историку мне очень
трудно. Ну, мы же можем здесь в эфире «Эхо Москвы» пофантазировать. Проживи Ленин года на три дольше, закрыл бы Большой театр?
Это зависело бы еще от состояния советской экономики. В 22-м году страна выходит из гиперинфляции, и в 22-м году советское правительство начинает реформу рубля.
И начинается, кстати, экономический рост НЭПовский.
Да.
Так что, может быть, они бы и справились, да?
Да, это отказ от политики военного коммунизма, которая привела к совершенно массированной дезорганизации хозяйственной жизни в стране. В 21-м году Большой не может оплачивать зарплату своим артистам, не может платить своим рабочим, не может оплачивать счета даже за электричество и за материалы. И это важно, потому что в стране голод. И я читал письма рабочих в дирекцию, когда они отказывались от работы, потому что они физически не могли выполнять из-за голода.
Александр, а вот такой еще интересный момент. Известно, что в 18-м году правительство переехало из Петербурга в Москву. Это произошло впервые за сколько там получается, за 200 лет, да? Вот. И, соответственно, поменялся статус театров. То есть понятно, что в императорский период, в петровский период, в петербургский период главными театрами были театры столицы. А Большой театр вот в эти 200 лет императорский, ну я не думаю, что он был совсем на периферии. Понятно, что это было почтенное культурное заведение, но все-таки это был не главный театр страны. Вот. А после возвращения столицы в Москву, вот как произошло, как он вернул себе статус главного театра страны? Просто потому, что правительство туда переехало?
Да, я думаю, что физическая близость физическая, к власти играла, да, очень большую роль.
А им больше давали денег, чем вот старым императорским театром в Петрограде? Или все-таки более-менее это была одинаковая система?
А вообще говоря, Большой получал гораздо больше. И для того, чтобы ответить на этот вопрос на протяжении всей советской власти, конечно, нужно проработать еще и питерские архивы. Потому что финансовая отчетность питерских театров и ленинградских театров находится в самом Санкт-Петербурге.
Вот просто интересно, что вот где власть, там и главный театр. То есть, пока власть была в Петербурге, там были главные театры. Когда власть перебралась в Москву, то московские театры, тот же МХАТ, если говорить о драматическом театре, да, стал главным драматическим театром страны. ТЮЗ потом стал главным детским театром страны. Ну и Большой, соответственно, главным оперным и балетным театром страны. Физическая близость к власти.
А, да, уже в 22-м году известно, что удовольствие на душу в Большом театре было примерно в два раза больше, чем в среднем по Петрограду.
Ну вот. А вот еще такой вопрос интересный. Александр, как публика-то? Публика-то ходила вот в эти жуткие годы, 19-й, 20-й, 21-й, когда был голод в Поволжье, когда была гиперинфляция, когда была нищета и голод. Вообще, залы собирались в Большом театре, труппа работала, ритм работы был такой же, как в наши дни, то есть ежедневные спектакли. Как все это вообще работало?
Судя по всему, залы были все-таки полные, но здесь есть несколько важных оговорок. Большой не мог работать каждый день.
Угу.
Это было связано с тем, что у них не было топливо для отопления зала зимой.
То есть физически не могли работать.
И за три года они поставили 255 постановок. Сейчас Большой в сезон ставят 312-313.
Слушай, ну 250 это очень много.
За три года.
За сейчас года. Год 300.
Да, больше 300. Это нормальный театральный сезон. Потому что у Большого есть две сцены. Угу. На двух сценах что-то идет. Есть утренний спектакль, есть вечерний спектакль.
Ну, я даже не спрашиваю про ремонт. И понятно, что ни на какие ремонты денег не было. То есть там были, да?
Были.
То есть, они даже что-то делали? Это что, они сшили тот знаменитый занавес советский или что? Поменяли старый царский.
Луначарский хотел сделать роскошный занавес в 2018 году, ему это припомнили.
А, это ему вменяли, да, что вот ты хотел народные деньги потратить на такую ерунду, да?
Ему это припомнили в 2019 году, но надо сказать, с занавесом все обошлось. Угу. А в 2021 году начинается ремонт Большого театра.
В 2021 году? 21-м, на фоне голода. На фоне окончания гражданской войны.
И это связано отчасти с тем, что все-таки правительство его использует. Им нужно здание, которое является инженерно устойчивым.
Да.
Недалеко от Большого протекает Негринка.
Угу.
И вообще говоря, грунт там достаточно сложный. Что обусловило, например, высокую стоимость работ во время последней реконструкции. Чем заинтересовалась прокуратура, конечно.
Да.
Но это означало очень крупные работы в фундаменте.
Угу.
Большой стоит на... можно сказать, сваях с бетонным основанием.
Угу.
Потому что здание весит достаточно много, грунт неровный. И в фасаде были просто трещины. Его нужно было ремонтировать. И надо сказать, что на ремонт Большого у большевиков деньги нашлись сразу. Причем деньги большие.
Фактически они это рассматривали как зал своих партийных съездов. Поэтому у них и деньги нашлись. Партийных съездов и государственных съездов. Поэтому они, естественно, думали здесь, я думаю, не о труппе. И не о Лебедином озере, и не о Чайковском, они думали о собственном зале заседаний.
Ну, конечно, в том числе.
Да. Это хорошо, будет... значит, ну вот Ленин приболел, точнее, сильно заболел в конце 22-го года. Как мы знаем, в январе 24-го он умер. И через пару лет вся основная власть перешла в руки Сталина. Что изменилось в советской театральной политике с приходом к власти Сталина?
Обычно историки разделяют 20-30-е годы. Потому что 1920-е годы – это период консолидации власти Сталина, и это период до перехода к социализму, когда в стране существует пролеткульт и более правые культурные организации. Надо сказать, что у Большого с каждым годом дела идут лучше.
То есть был некий плюрализм, все-таки такой культурный плюрализм и какой плюрализм в искусстве в 20-е годы?
Надо сказать, что, конечно, когда мы сравниваем... Это с советским 30-м все что угодно может показаться плюрализмом.
Это правда.
Но надо сказать, что это было гораздо более либеральное время. И это было связано отчасти с тем, что сам Луначарский, который оставался нарком до 29-го года, избегал жестких мер давления на деятелей искусства. Он пытался укреплять свою административную власть. Это был человек, который, на мой взгляд, имел очень четкое понимание о власти. Но он избегал того, чтобы вмешиваться в чисто художественные дебаты и в том, чтобы навязывать одну линию, как соцреализм. Поэтому в 20-е годы мы не можем говорить о том, что есть одна четкая линия партий, но тем не менее нужно сказать, что большевики всегда стремились контролировать искусство, всегда стремились контролировать литературу. Но с другой стороны, следует отметить то, что сами деятели искусства являются людьми, которые мало склонны к оппозиции. Потому что это такие же люди, как и все мы. Они хотят получить хорошую зарплату, они хотят квартиры, они хотят спецпайки. И Сталин понял, что таким образом, по большому счету, певцов, танцоров балета, режиссеров можно подкупать. Что не всегда можно действовать только кнутом. И пряник оказывается очень эффективным. И большой это тот случай, когда пряник, который достался на его долю, был, конечно, самым большим в стране. В то же время в Советском Союзе следует упомянуть, развивать систему национальных театров, которые получают преимущество над театрами Российской Федерации. И в этом смысле большой...
Украинский национальный театр, там идет белорусский, там армянский, грузинский и так далее.
Да, конечно, потому что у Советской Республики должен быть свой драматический театр, своя национальная опера. И это совершенно стандартный проект,
да,
который навязывается абсолютно всем, вне зависимости от их собственных
Эти театры сейчас везде стоят, и в Алма-Ате, и в Минске, и где угодно.
Причем это может быть Грузия, Азербайджан, где опера уже есть.
Абсолютно.
И это может быть Киргизия, где оперы как таковой нет. Поэтому туда отправляют русских композиторов из Москвы, которые на основании средневзвешенного рецепта национальной оперы...
Как бы вы описали, Александр, вот уже переходя к 30-м годам, как жил в 30-е годы Большой театр? С точки зрения культурной его политики и с точки зрения его, извините за выражение, снабжения?
Все лучше и лучше.
То есть, это была привилегированная каста советских граждан?
Да, и надо сказать,
это была богема советская, да? Это советский Голливуд.
в какой-то мере. Надо сказать, что театр – это очень иерархическая организация. И гардеробщица жила совершенно другой жизнью по сравнению с прима-балериной. Рабочие получали вполне обычные московские зарплаты, в то время как топовые зарплаты, допустим, у главного режиссера, у дирижера и у солистов оперы достигали 7-9 тысяч, а нагрузка у них была гораздо меньше. Поэтому люди могли еще зарабатывать на стороне, например, концертами, за что они отчитывались.
Ну, им еще давали квартиры в этих сталинских роскошных домах в центре Москвы, там, на Тверской и так далее. То есть они еще и дачи, видимо, давали. То есть они, помимо того, что получали огромную зарплату, они еще имели кучу других привилегий.
Ну, известная история, когда Рейзена пытались переманить Москву из Ленинграда, о чем жаловался потом Жданов. А Рейзен был человеком в быту относительно скромным. И когда его привели в первую квартиру, он от нее отказался, потому что с его точки зрения был слишком большой. А чиновник из правительства, который нужен был во что бы то ни стало получить Рейзена в Москву, счел, что Марк Осипович хочет себе квартиру побольше и получше. Повел, соответственно, квартиру, которая была еще больше. И такая ситуация, в принципе, показывает, что происходило в большом. Самая артистическая верхушка могла получить десятки тысяч рублей. В то время как зарплата рабочего в Москве рублей 200-300-400. Эти люди жили в совершенно другом мире по сравнению с советскими тружениками. Что еще интересно, с переходом к пятилеткам в 29-м году у Большого появляется систематическая финансовая отчетность, которая полностью сохранена в архивах. Эта ситуация уникальна для европейской оперы, потому что у Большого сохранились не только 20-е, 30-е,
то есть мы знаем зарплатные ведомости, мы знаем расходы на там, отопление и уборку, мы знаем зарплаты, все теперь для нас доступно. Да?
Это совершенно потрясающие документы, потому что настолько подробной и доказательной базы источников по другим европейским операм, скорее всего, нет.
А вот кому он подчинялся в 30-е годы? Кто непосредственно руководил?
После отставки Луначарской и падения наркома Бубнова Большой переходит непосредственно в ВЦИК. Угу. На мой взгляд, это фактически переиздание Министерства императорского двора под большевисткой эгидой.
После Кремлёвского дела. Но это и свидетельство статуса театра, это значит высочайший статус.
Да, он переходит с бывшими императорскими театрами. А после падения Янукидзе в ходе Кремлёвского дела, и, как мы знаем, в разложении Авеля Сафроновича определенная роль сыграли балерины Большого, Сталин создает протоминистерство культуры, комитет по делам искусств. Под руководством как раз-таки Керженцева. И Керженцев проходит очень интересную метаморфозу от партийного левака до верного сталиниста. И это был человек, который тоже имел определенное представление своей власти. Он пытался сосредоточить управление всей советской культурой в своих руках и пал на Мейерхольде в 1938 году. Когда арестовывают Мейерхольда, Керженцев с точки зрения Сталина а. не привел достаточной бдительности, б. был слишком властным. И конкуренции со стороны самостоятельной культурной политики Сталин терпеть не мог. И после этого приходит к руководству КДИ другая достаточно известная фигура, Михаил Борисович Храбченко, который будет им руководить все военные годы. С 1939 по 1948 его снимут после Великой Дружбы.
Ясно. Вот я хотел еще спросить. Как презентовал Сталин и как презентовало сталинское руководство Большой театр внутри страны и за его пределами. Правильно я понимаю, что звезды Большого театра были звездами советских газет, советской кинохроники, что их сажали в президиум партийных советских съездов. И была ли политика экспорта? То есть, была ли политика экспорта Большого театра уже в 30-е годы? Или она уже позже началась?
Надо сказать, что выезжать Большой стал только после смерти Сталина.
Все-таки при Сталине никто никуда не выезжал.
Да, первая крупная системная гастроль Большого под вывеской Большого 56-й год в Лондоне. Знаменитая история с шляпками, которую украла Нина Пономарева.
Оксфорд-стрит.
А артисты начинают выезжать немного раньше. И они, например, сопровождают советские войска, в том числе и в освобожденную Европу. Солисты балета Большого дают концерты в Берлине и Вене в 1945 году как символ советской культуры. Противовес нацистской пропаганде.
Да, я напоминаю, что мы сегодня в студии программы «Цена победа» с Александром Головлевым, историком из Высшей школы экономики. И, на мой взгляд, мы сегодня рассказываем очень интересную историю. Мы рассказываем про историю сталинского, советского Большого театра. И сейчас, во второй половине нашей программы, мы уже будем говорить об истории Большого театра в годы войны. Вот. А сейчас мы с вами делаем короткий перерыв на новости и через пару минут вернемся в студию.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. У меня сегодня в гостях Александр Головлев, историк, научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Университета Высшей школы экономики Москва. Александр, еще раз добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня о Большом театре, и мы остановились на том, что вот та роль Большого театра, которую мы знаем уже по послевоенным годам, когда Большой театр прославлял Советский Союз по всему миру, при Сталине сам Большой театр никуда не выезжал, никуда не выпускали. Но вы начали говорить о том, что отдельные звезды, отдельные артисты шли вместе с советскими войсками на Запад и даже делали в освобожденных городах концерты для местной публики. Да? А для чего это делалось? Для того, чтобы поднять дух советских солдат-офицеров, или наоборот, для того, чтобы улучшить имидж Советского Союза в покоренных странах или в освобожденных странах, кому как нравится.
И ведь это и другое. По большому счету, Большой театр был известен во всем мире. Это был национальный символ Советского Союза. И, конечно, Сталин понимал, что этот престижный капитал нужно использовать. Надо сказать, что уже во время войны Большой эвакуируется из Москвы только частично и уходит он вместе с правительством в Куйбышев. Он остается придворным театром до самого конца.
Мы об этом сейчас поговорим, но я хочу еще пару вещей до того, как мы про войну расскажем, уточнить, вот что мне интересно, просто по-человечески. Сталин был театралом? Он ходил в Большой театр? Да. Ему было интересно, чего они там ставят и чего они там показывают советскому народу?
Известно, что, скорее всего, разгром «Леди Макбет» и та статья, которая вышла в «Правде», была написана рукой Сталина. На это указывает ее плохой стиль, она была однозначно очень эмоциональна, и весь проект построения советской оперы, в принципе, зависел от вкусов Сталина. Поэтому те композиторы, которые писали оперу...
Ну, раз это зависело от вкуса, значит, он был театрал. Значит, он ходил, смотрел, у него были какие-то мнения, и он эти мнения навязывал потом.
Я думаю, что это очень точное описание того, что он делал. Я думаю, что, с другой стороны, как историк, я очень аккуратно отношусь к нормативным суждениям, потому что можно говорить о том, что вкус Сталина был достаточно мещанским. И это, в принципе, доказывается тем, что те оперы, которые признавались как образцовые соцреалистические оперы...
Это что, например?
Например, произведение композитора Ивана Дзержинского. Я думаю, о нем никто не слышал, потому что это довольно-таки посредственная музыка, очень простой гармонический язык, никакого 20 века, никаких смелых решений, все просто и понятно совершенно простому человеку со средним образованием.
Сталину нравилось.
У Сталина ведь было начальное музыкальное образование, у него была духовная семинария, он немного знал музыку.
Да.
Но его вкусы были очень консервативны. И Шостаковича во многом критиковали не потому, что он был нелоялен. Все композиторы были абсолютно лояльны. Они хотели делать
карьеру. Просто музыка не нравилась.
Да, но музыка была слишком смелая. «Леди Макбет» — это еще опера с очень драматическим сюжетом, моральное содержание которого, конечно же, проблематично. Можно сказать, что это старый режим, а в Советском Союзе все не так. Но Сталину нужна другая опера. Сталину нужна опера, у которой есть позитивная программа. И Дзержинский такую оперу, надо сказать, ему предлагает, где все просто, достаточно позитивно, ни о каком значительном успехе у публики говорить не приходится. А когда Мурадели пишет «Великую дружбу», он как раз-таки хочет написать оперу для сталинской премии. Он хочет сделать карьеру. И как гром среди ясного неба выходит постановление, в ходе которого снимают Храпченко, снимает, кстати говоря, частично руководство Большого театра. Но что интересно, это важно отметить, Большой не затрагивается репрессиями.
Вот, я хотел как раз спросить, как? Но до этого я хочу вас еще спросить. У Сталина были какие-то личные отношения с либо с артистами великими, либо с руководством Большого театра? Ну, не знаю, там приглашал ли он кого-то на свои застолья знаменитые, Перы Вальтазара и так далее. То есть, была ли у него какая-то личная связь с Большим театром? Или это все-таки была все-таки такой некий руководитель, сверху руководит культурой и так далее? Либо была какая-то личная связь?
Он, конечно, знал очень многих.
Лично знал?
Да. Об этом можно говорить с большой степенью уверенности.
Угу.
Другой вопрос, насколько близко он их к себе подпускал. Надо еще отметить то, что композиторы, которые в том числе и работали для Большого театра, делали свою карьеру в значительной мере независимо. И те сталинские премии и звания народных артистов, которые приходили в Большой театр, были в той же степени содержанием их личной карьеры, их личного положения у Сталина и у других иерархов советского режима, как и свидетельством статуса Большого, который был в любом случае непоколебим. Поэтому, конечно, Сталин не мог знать всех полутора тысяч работников Большого. Он не мог знать всю балетную труппу. Тем более, что балетной труппой интересовались в основном другие товарищи. Но он знал, конечно, многих. И тем более, что это были имена, которые были на слуху у любого советского гражданина.
Ну да, мы же знаем, что в Сталинском Советском Союзе был культ артистов, да, как и в Голливуде. Только в Голливуде были свои суперстарс, да, в Советском Союзе были свои суперстарс. И мне кажется, что Сталин как политик, конечно, хотел использовать этих суперстарс, в том числе для своей популяризации. Ему было выгодно с кем-то встретиться, с каким-нибудь там великим артистом. И вот я, вот он, и вот мы вместе, и вот мы делаем хорошее дело. Было такое, да? То есть, как любой политик, он использовал потенциал этих суперзвезд.
Да, с другой стороны, есть известный жанр писем к Сталину, которые писали в том числе артисты Большого. А в данном контексте можно вспомнить о преследованиях дирижера Голованова, которого обвиняли в антисемитизме. Uh-huh. Обвиняли безосновательно. Uh-huh. И он писал письма Сталину, и Сталин отзывал эти компании, в том числе и вправду, периодически. А Голованов жил в гражданском браке с солисткой Нежданова, которая была на 18 лет старше. Он был открытым православным, совершенно не коммунистическим человеком. И вообще говоря, за Большим ходила некая слава обители скорее правых настроений, потому что было достаточно сложно представить Большой как именно коммунистический театр. Там ставится репертуар 19 века. Во многом ставится потому, что режиссер начинает бояться ставить современную оперу, потому что это может, в общем-то, выйти боком. И это, конечно, говорит и о том, что артисты имели ходы выше эшелона власти. В конце концов, они искали привилегии. И о том, что постепенно с укреплением линии на соцреализм, на мой взгляд, уместно говорить о крайне консервативном повороте в советской музыке, в советском театре. Потому что то, что мы видим, это совершенно не искусство коммунизма, устремленное в будущее. Его-то задавили.
Упор на классику.
Да. Это бесконечно Чайковский.
Да.
И эта музыка достаточно националистическая. В Большом сверху проводится линия преимущественно постановки русской классики. И когда театр сдает отчеты, где...
Да, это сталинская линия на построение социализма в отдельной стране, а это означает больше изоляции, это означает больше суверенности, это означает больше самобытности. Соответственно, были востребованы вещи 19 века, где вот как раз и формировался российский великодержавный национализм.
В общем, я думаю, в данном случае можно вполне говорить о коммунистической линии.
Да.
Есть, конечно, занятные интерлюдия. Например, после подписания пакта Молотова-Риббентропа Большим ставится «Валькирия».
Да ладно.
До этого она...
Ничего себе.
Один раз она была поставлена несколько
Любимая
раз.
Любимая опера Гитлера.
В 1939 году. Но, надо сказать, у Вагнера не было билета на НСДАП, хотя его антисемитские высказывания были известны. И это был, конечно, символический шаг навстречу германскому послу, потому что он был приглашен на премьеру.
Конечно.
До этого...
Это чисто политический жест. Я не думаю, что это был жест культуры, это чисто политический жест. Да.
До этого немецкая опера активно, как раз-таки Вагнер, состоялся в 1918 году после подписания Брест-Литовского мира.
По той же причине. Хорошо. Все-таки это удивительная история, что репрессии обошли Большой. Потому что общее мнение состоит в том, что репрессии затронули абсолютно все слои, все отрасли. Как-то получилось, что Большой не попал под репрессии?
Надо сказать, что репрессивные кампании в музыке имели гораздо меньший уровень государственного насилия, чем даже в литературе, где людей действительно казнят.
Почему?
Сохранилось не так много источников, но можно предполагать, что Сталин не хотел физического уничтожения музыкантов. Он хотел сделать послушную музыкальную индустрию, которая будет выполнять его приказы. И надо сказать, что ни с Шостаковичем, ни с Мурадыль ничего не происходит. Да, они попали...
Поругали, значит, поклеймили, но не убили.
Да, они пишут письма Сталину, потому что мы-то знаем, что с ним ничего не случится. А для них это была ситуация с неизвестным концом. И в то же время, когда Мирхольда, в общем-то, арестуют, пытают и казнят, в Большом ничего подобного не происходит. И в этом плане музыкальная индустрия находилась в привилегированном положении, потому что она была гораздо более безопасной.
Может быть, просто Сталин полагал, что они безобидны? В отличие от литераторов, и тем более от военных.
Можно сказать, да, тем более, что в музыке нет слов.
Да.
Поэтому ее интерпретация...
Ну, в опере есть. Но, правда, какие-то там слова в опере из 19 века.
Но если это советская опера, там будет правильное слово.
А если, да, советский, то будет правильное слово. Хорошо, теперь война. Начинается в июне 41 года война. Что происходит с Большим? Как и какие принимаются решения? Почему было принято решение об эвакуации? И когда, и кем?
В июле Государственный комитет обороны принимает постановление об эвакуации промышленных предприятий и государственных учреждений из Москвы. И в данном случае Большой попадает в общую линию. После этого Комитет по делам искусств уже принимает ответственное постановление о порядке эвакуации Большого. И театр выезжает из Москвы к осени.
Угу. То есть еще до подходят. Того момента, когда немцы вплотную подошли к городу, да? То есть...
Они
подошли в ноябре, уже... они подошли в ноябре очень близко, а Большой уехал, получается, когда?
Сентябрь-октябрь. Но Москва уже была на осадном положении 17 октября. И уезжает Большой не полностью. Я считаю, что в этом была часть важности сохранения части Большого в Москве как символ сопротивления Советского Союза. Точно так же, как Сталин отказывается уезжать из города.
Потому что жизнь продолжается. Мы здесь, и мы продолжаем здесь жить и бороться.
Да, что Москва не будет сдана. И это тот же жест, как и Ленинградская симфония. Москва не будет сдана, Большой остается. Высокая культура продолжает жить в Советском Союзе.
И что, он продолжал давать спектакли?
Да.
В том числе в ноябре, в декабре 41-го года?
Да, их было меньше, но принципиальная линия была в том, что Большой продолжает работать.
Угу.
И никакое нацистское вторжение не сломит волю ни советского народа к сопротивлению, ни к высокой культуре.
А кто уехал, а кто остался? То есть просто часть труппы уехала, да? Куда? В Куйбышев?
Да, в Куйбышев. И, конечно, они давали еще фронтовые концерты. Они формировали бригады, которые должны были ездить по стране и на фронт. Артисты доехали неохотно, потому что все-таки это фронтовые условия. Это был не совсем тот стиль жизни, к которому они привыкли. А многие театры из западных регионов страны были эвакуированы в Поволжье и в Среднюю Азию, в Казахстан в основном. Надо сказать, что это создавало проблему, например, конкуренции с местным театром, потому что в Куйбышеве тоже был театр, и им приходилось делить сцену с московскими выскочками. Артисты продолжали давать и концерты на коммерческой основе, они продолжали зарабатывать деньги. И кроме
того... Что называется, халтура?
Ну, это было легально.
Я понимаю.
Им разрешали.
Да, да.
То есть им разрешали, они за это отчитывались, они получали свою зарплату. И, конечно, важно отметить то, что во время войны в стране нет рынка. И для меня... Для
человека... Черный рынок был.
Да, ну, например, килограмм мяса стоит среднюю зарплату рабочего. Организация не может просто выйти, как сейчас, объявить тендер и закупить что-то на свободном рынке. Она, конечно, зависит от карточек, от рационирования. Просто иначе никто не выживет. И Большой в этом плане находился в привилегированном положении, потому что ему доставалось все. В декабре 41-го в фасад Большого попадает бомба. Правительство немедленно находит деньги и материал для того, чтобы восстановить театр. Работа начинается уже в декабре, когда Москва находится на линии фронта. И к сентябрю 43-го...
Это означает, что это всегда был приоритет для советской власти.
Да. И Большой действительно становится символом страны, он действительно становится природным театром, и он занимает совершенно центральное положение в советской театральной индустрии. То есть это театр короны. И правительство этого не скрывает.
А что изменилось? Были ли какие-то изменения в жизни Большого и вообще в стиле Большого, и в репертуаре Большого, и вообще в психологии Большого в эвакуации? Или они вот уехали москвичами туда, как бы вот получается, что на передержку, побыли там несколько лет москвичами, потом вернулись те же самые москвичи? Или все-таки что-то в природе Большого театра поменялось вот за годы войны и в его роли?
Я лучше знаком с финансовой документацией.
Ну вот расскажите, да, что изменилось.
Надо сказать, что финансовая документация интересна тем, что это единственный случай, когда мы имеем полностью монетизированную экономику, где мы знаем и доходы, и расходы от года к году. И мы видим, например, такие вещи, как советская инфляция. Официально, конечно, инфляции в СССР не было. Но когда я строю графики от 29 до 55 года, и...
Ну, да, вы же можете сравнивать, сколько стоил там тонна угля или сколько стоило там куб дерева, древесины для декорации. И вы можете четко сопоставлять цены, да?
Поскольку общий объем оборота Большого увеличится примерно 10 раз. Это, в принципе, нормальная инфляционная экономика. Потому что производительность театра не может вырасти 10 раз физически.
Да, да. В году 365 дней, то есть 365 вечеров, и больше вам взять неоткуда.
Да. И это очень важная тема театрального менеджмента, то, что театры не имеют повышения производительности труда физически. Певец не может напеть больше 2 раза, чем 100 лет назад.
Да.
А зарплата будет постоянно расти. у них действительно росли зарплаты, у них действительно росли обороты. И надо сказать, что никакие репрессивные кампании на бюджет Большого ни в 30-е, ни в 40-е не влияли. Оперы будут громить, деньги идут. Во время войны расходы Большого, как по всей экономике, вырастают примерно 2-3 раза.
Это с чем связано? Это связано с инфляцией?
Да. Историки подсчитали, что объем денег, которые были пущены в оборот, вырос от 2,4
раз. То есть советская власть для того, чтобы закрывать финансирование, просто печатала деньги?
Это очень конвенциональный стиль управления экономикой. Если мы посмотрим выход из гиперинфляции в 24-м году, когда просто вводится золотой стандарт, и реформу 47-го года, это совершенно обычные методы борьбы с инфляцией. Здесь большевики ничем не отличаются, например, от реформы Эрхарта Западной Германии. Угу. Хотя, казалось бы.
Ну да.
И
законы экономики общие.
Ну да, с того момента, когда большевики после военного коммунизма поняли, что нам нужна валюта, нам нужен советский рубль, он начинает работать как более-менее обычное средство платежа. На самом деле не совсем обычное, потому что, конечно, он не конвертируется на бирже. В стране, конечно, есть карточки, в стране пытаются фиксировать цены. Эта экономика не рыночная, это совершенно...
А как снабжался вот в годы войны? Вот, я так понимаю, большая часть труппы осталась в Москве или все-таки уехала? Большая часть.
Большая часть все-таки уехала.
Уехала, да? Как он снабжался в годы войны? Их рационировали, то есть артисты получали карточки, театр получал фонды, как в Советском Союзе было принято, да? Фонды на уголь, фонды на древесину, фонды на гвозди и так далее. Как он вообще снабжался в годы войны?
В целом, да. У них, конечно, были карточки, потому что иначе было не выжить.
Угу. А как их расселили? Где они жили? По гостиницам или их там по квартирам как-то распихали в Куйбышеве?
Им выделили целый дом по одной из центральных улиц, я не знаю, просто, честно говоря, сам Саратов. Но, видимо, это был вполне себе обычный дом. Артисты, судя по всему, не жаловались. Конечно, пришлось потесниться после московских квартир, которые они имели. Но ни на какие существенные жертвы им, в общем-то, идти.
Но они не голодали. То есть, рационирование было хорошее. Я имею в виду, там вот, что они могли на карточке получать, что у них в паёк входило.
Я не видел именно личных дел на данный момент.
Угу.
Я думаю, что у них все было хорошо. У них был
карточки. А сама администрация осталась в Москве, условно говоря, там директор и главный режиссер, или они были в Куйбышеве?
Они разделились. Интересна ситуация. Ситуация интересна тем, что, вообще говоря, Большой театр вступает в войну, не имея директора, а есть исполняющие обязанности.
Ну, это, в общем, не так важно. Главное, чтобы был начальник какой-то.
И роль директора на самом деле колеблется. Это не всегда самый могучий человек в Большом, потому что все равно многие решения принимаются на уровень выше. В том числе и в ВЦИК, и в Политбюро. Или же в Комитете по делам искусств. Потому что Комитет по делам искусств, например, финансовую часть непосредственно отправляет все отчеты. Конечно, директор ставит свою подпись. Но решение по этим отчетам принимается уже наверху. И бухгалтерия переезжает. И что происходит, конечно, они не могут вести реальную отчетность по имуществу. Потому что есть здание в Москве. Часть бухгалтерии находится в Куйбышеве. На балансе Большого находится дом отдыха в Поленово под Тарусой, который попадает под оккупацию. У Большого есть поликлиника, детский сад. Заведующий детским садом сбежал с казной. У них есть территория на Северном Кавказе. Конечно, невозможно выяснить, что происходит на Северном Кавказе. Эвакуация происходит очень быстро и как получится. А кроме того, постановочная часть и театральные мастерские последовательно сопротивляются введению строгой отчетности. И понятно почему. Потому что они работали налево. И когда Большой ставит новую оперу, последнее, что увидят вышестоящие инстанции, это ясную смету. От начала до конца.
А что-то ставили они в годы войны?
А премьер не было.
Премьер не было, да?
Классику ставили.
То есть они все-таки вот просто использовали тот репертуар, который был, да? Новых постановок не было.
Да, и тем более, что, в общем-то, от них ожидали русской классики.
Угу.
Потому что это была ниша большого.
Патриотизм, да.
Лучший советский театр, лучшая русская опера. Это символ России. И в тот момент...
А забирали на фронт из Большого? Я имею в виду не артистов, но каких-то там технический персонал.
Да,
рабочих мобилизовали. Или у них была полная бронь для всех?
Рабочих мобилизовали. Это создало проблемы для театра.
Я почему спрашиваю?
Потому что они были вынуждены нанять подростков. И бухгалтерия жалуется в Комитет по делам искусств, что дети просто не могут работать с этническим оборудованием.
Конечно.
Ни по росту, ни по силам.
Конечно.
И это было проблемой до конца войны. Большое спасало то, что по большому счету у них не было премьер, то есть им не нужно было рисовать новые декорации.
Угу, все по накатанному шло.
Да, и, конечно,
а основные декорации к спектаклям они вывезли, да, из Москвы? Или там просто поделили, что-то уехало в Куйбышев, что-то осталось в Москве?
Что смогли, вывезли, там отчетности нет. Они не успели написать отчетность. Кроме того, у них не было полного инвентаря всего театрального имущества вообще. И на них, да, в Большом прошло 3 крупных ревизии после 40-го года, еще до войны, потому что у них упала доходность. А кроме того, в 41-м году планировался капремонт здания Большого в Москве.
Мне надо было посмотреть, что там происходит. А скажите, Александр, как они зарабатывали? Вот если брать бюджет Большого в 30-е годы и 40-е годы, берем войну и послевоенный период, если брать бюджет за 100% доходы-расходы, то какая доля они зарабатывали на рынке, условно говоря, продавая билеты или там делая концерты, и какая доля была из госбюджета дотаций?
Я бы сказал 50 на 50.
То есть они много зарабатывали?
Это, в принципе, что меня, можно сказать, поразило, это очень типично для Европейского оперного театра.
50 на 50, да?
Я могу взять структуру бюджета Большого, поставить, поменять, допустим, рубли на фунты или евро, и дописать Венская государственная опера, и, в принципе, ревизор не поймет. Потому что структура бюджета очень конвенциональна. Хотя, казалось бы, речь идет о социалистической экономике, которая сильно отличается от того, что мы наблюдаем даже в фашистской Германии, фашистской Италии и нацистской Германии, где рыночные механизмы сохраняются. И, конечно, поскольку Большой является государственным учреждением, он не может бесконечно повышать цены на билеты.
Вот я хотел про билеты спросить. Сейчас билеты в Большой безумно дорогие. Для очень многих людей они просто физически недоступны, потому что это 6, 8, 12 и больше тысяч рублей за спектакль.
Больше.
Больше, да. Какая была ценовая политика в Советском Союзе вот в 30-е и 40-е годы?
Она, в принципе...
Естественно, что государство устанавливало цену на билеты, не сам театр. Это понятно.
Ну, он предоставлял, конечно, прескурант, он одобрялся. Угу. Потому что, конечно, ни один чиновник не может знать таких деталей, сколько должны стоить,
конечно,
какие места. Это довольно-таки сложно.
Конечно.
А минимальные цены колебались от 2-3-4 рублей. Они будут расти. Потому что как-никак инфляция есть.
Это непонятно. 2-3-4 рубля. Это что, вот, переводя на наши деньги? Плюс-минус примерно.
Ну, допустим, зарплата может быть рублей 200-300.
А, ну туда это недорогие билеты.
То есть это гораздо дешевле, чем сегодня.
Гораздо дешевле, чем сегодня. Это был доступный театр.
Потому что сейчас ходить вдвоем будет стоить половину зарплаты.
Да, совершенно верно. Да.
Конечно, проблема заключается в том, что эти билеты нужно еще достать. А Москва – город большой, потенциальный рынок все равно достаточно велик. И билеты в целом доступны, они дорогие. Они действительно дорогие, они дороже, чем большая часть театров, но купить их, в принципе, можно.
Конечно. Давайте, у нас осталось буквально 3 минуты. Коротко расскажем, когда Большой вернулся и какое было его качество уже вот в первые послевоенные годы и его роль.
Да, в сентябре 43-го вся труппа возвращается в Москву.
Уже в 43-м. То есть это после Курской дуги фактически.
Да, фронт уже необратимо идет на запад.
Да.
Вся труппа в Москве, здание уже отремонтировано.
В хорошем состоянии.
И Большой возобновляет полную нормальную оперную деятельность, полный сезон. Бригады потом продолжают следовать за войсками, доходят до Берлина и Вены. И интересно то, что расходы Большого очень быстро растут. Причем быстрее, чем доходы.
Почему? Новые постановки?
Новых постановок нет. Видимо, это все-таки инфляция, за которую они не успевают угнаться. Им дают все больше, больше, больше денег до 1947 года. В 1947 году начинается валютная реформа, и правительство фактически пытается провести дефляцию в стране, когда, например, понижаются официально закупочные цены. И тогда мы видим, что кривая бюджета потихонечку становится более гладкой. Артистам повышают зарплаты в 1944 году. Они знают, кого надо благодарить, и телеграмму не посылали ни директору, ни ФКДИ, а самому Сталину, конечно. Что, в общем, было весьма разумно. И что еще делают артисты? Поскольку они служили там долго, то они могли переходить в более высокие зарплатные категории. Поэтому вес фонда заработной платы постепенно растет. Незначительно, но он растет. Эта тенденция видна. И в 45-м году... Помимо всего прочего, часть трофейного имущества специально вывозится для того, чтобы украшать интерьеры Большого, потому что туда приглашаются послы.
Из немецких театров?
Конечно. Туда приглашаются послы. Советский Союз становится признанной великой державой. И, конечно, будут приглашать Большой на постановки оперы. Нужно, чтобы все было по высшему классу.
И но 45... это и было по высшему классу.
И в 1945 году туда специально вывозят мебель из Германии, чтобы театр выглядел действительно достойно перед лицом буржуазных держав.
Ну, хорошо. Мне кажется, что у нас получился очень цельный и интересный рассказ. Мы начали с Октябрьской революции и сметания Ленина, то ли закрывать театры, то ли не закрывать театры. Мы поговорили о том, какую огромную роль театрам придавал Сталин, и настолько большую, что они практически не пострадали от сталинских репрессий. Может быть, это одна из немногих, может быть, даже единственная отрасль советского хозяйства, которая не пострадала от репрессий. И о том, что происходило с Большим театром в годы войны. Я хочу поблагодарить Александра Головлева. Напомню, что это историк, научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Высшей школы экономики. Александр, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».